Ну, теперь можно и помолиться, братья. Давайте. Господь, мы благодарны Тебе за тот обильный стол духовного питания, который Ты в это время нам представляешь, Господь. Благодарим Тебя за те проповеди, которые действительно насыщают нас. Мы благодарим и славим Тебя за Твое драгоценное слово, которое Ты дал нам в наши руки, как нечто особенно драгоценное, что мы должны ценить и лелеять в наших руках, Господь. Благослови нас, благослови наше время размышления над Словом Твоим, Господь. Даруй нам каждому огня в сердце, чтобы любить Твое Слово, любить Тебя, и чтобы Твое Слово, оно преображало и наше служение. Тебе хвала, наш Бог. Аминь.
Аминь.
Братья, мне дали ЦУ. Сказали, каждый раз, когда ты начинаешь семинар, положено представляться. Поэтому мне придется второй раз, или уже какой там за этот день, представляться. Вот, зовут меня Александр, я местный, самарский, соответственно, в этой церкви служу в качестве молодежного служителя, пастора, как хотите. Вот, у меня семья есть, двое детей, маленькие еще пока. С ужасом думаю, что еще 2-3 года, и мне придется пойти в школу учиться, потому что старший ребенок как раз дорастет до учебного возраста, и все, как вы понимаете. Придется начинать все сначала, с самого нуля, с первого класса. Вот. Как вы понимаете, семинар номер 2, он как бы получается как бы серия, что ли, вот так вот вышла. Служители его личное изучение Писания. Те, кто не был на номер 1, соответственно, служители его личная дисциплина, ничего страшного. В принципе, хорошо было бы все вместе, но и по отдельности тоже неплохо. Вот тема наша такая, служители его личное изучение Писания. Моя цель не пересказать вам герменевтику, потому что за 2 часа, что я вам скажу, собственно. Это долгий разговор. Не расскажу я вам, как его изучать, потому что обучение, уровень 1, приходите, братья, кто еще не отучился, вас научат, объяснят, покажут на пальцах. Без пальцев, на доске, с PowerPoint'ом, как хотите. Вот моя задача – дать вам мотивацию. Мотивацию, некоторые практические советы, чтобы побудить вас, как служителей, как просто верных христиан, любить Слово. Любить Слово, корпеть над ним, изучать его, сделать его частью вашей жизни, так, чтобы оно вас наполняло в прямом смысле. План наш простой, как и в прошлый раз, так и сейчас. Три больших пункта, разделы, как хотите. Введение будет, мы о каких-то таких простых вещах поговорим, вводных, потом перейдем к тому, что заложим библейский фундамент. Мы почерпнем эту самую мотивацию, желание изучать Слово Божие из самого Слова. Текст один мы с вами возьмем, над ним поразмышляем. Ну и третье, некоторые практические советы, которые, я надеюсь, дадут вам какие-то такие облегчающие моменты, которые побудят вас, подтолкнут вас к тому, чтобы изучать Слово Божие. Итак, для затравки я хочу вам прочитать 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Известные вам слова. Вы наверняка проповедовали уже по этим стихам, по этому стиху, потому что такой он яркий, мощный. 1 Тимофея, 4, 16. «Вникай в себя, пишет апостол, и в учение. Занимайтесь им постоянно и так далее». Но важно что? Апостол Павел предлагает Тимофею не просто обратить на что-то внимание, а обращать серьезное внимание, чем-то заниматься серьезно. Он предлагает ему 2 вещи взаимосвязанные. Он ему говорит, вникай в себя, имея в виду, из контекста это четко и ясно, имея в виду, внимай своему духовному здоровью, своему духовному питанию, своей личной духовной жизни. И внимай учению, да? Вникай в учение, внимай тому слову, которое ты проповедуешь другим людям. Занимайся своим духовным развитием и служением. Занимайся с ним постоянно, он говорит, прикладывая все старания, соответственно, и все постоянство и стабильность. Представьте на мгновение субботний вечер. Суббота. Обычная суббота, но это вечер. Раз суббота, значит завтра воскресенье. А раз воскресенье, значит вам проповедовать. Что проповедовать, вас мучает вопрос. Вы чешете затылок, вы начинаете судорожно листать Библию, чтобы найти там любимые вами уже стихи, которые подчеркнуты, возможно, маркером выделено еще что-то. Вы думаете, а как я буду проповедовать? А что я буду проповедовать? И как всегда бывает в субботу вечером, мысли упорно не идут в вашу голову, убегают куда-то. Вы пытаетесь схватить их за хвост, они убегают. Время позднее, вы понимаете, что отступать некуда. Не отступать, не сдаваться, нет возможности. Но вы чувствуете усталость, она накапливается с каждым часом. Время течет, вы ломаете голову, вы корпеете над текстом. И в итоге приходите в воскресенье с плохой проповедью. С плохой, неподготовленной проповедью. Потом будет следующий субботний вечер. И еще один субботний вечер. И вы все будете думать, ломать голову над тем, ну как же решить эту тяжелую проблему. Выбрать текст, хорошо подготовиться и не оплошать, но напитать паству духовным питанием, которое действительно будет способствовать серьезному духовному росту. Это проблема, братья. Проблема, с которой наверняка каждый из вас хоть однажды, но сталкивался, если вы служитель, если вы проповедник. Эта проблема, она побуждает нас задать самим себе несколько вопросов. Но я хочу сначала спросить, братья, много ли из вас тех, которые уже прошли обучение на первом уровне? На первом уровне. Поднимите руку, не постесняйтесь. Я посмотрю, просто оценю. Этот, ну, где-то третья часть. А вопросы такие. А применяете ли вы те знания, которые вы получили в процессе обучения в вашем служении? Те большие списки, те большие конспекты, те большие методы изучения Писания. Шаги, 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 шаги. Они где? Только на бумаге? Или же они действительно... И они действительно прилагаются и применяются к тексту Священного Писания. Вопрос, а ваша подготовка, она действительно ли адекватна? Она действительно ли ведет к глубокому рассуждению, глубокому размышлению над Словом? Так, что потом и ваша проповедь отражает ту самую заветную глубину, от которой ваше паство, ваши слушатели не уходят голодными, которые действительно могут почерпнуть из вашей проповеди нечто большее, чем комментарий Мэтью Генри, комментарий Уильяма Баркли, ну еще, пожалуй, тот самый коричневый, который под редакцией Харчева. Да? Черпают ли они нечто большее, чем просто список стандартных, типичных комментариев, которые грамотные члены церкви сами могут почитать? Еще один вопрос. А размышляете ли вы глубоко сами над Священным Писанием и получаете ли сами достаточное духовное питание? Серьезный вопрос. Предлагаю вам не уйти отсюда без ответов на эти вопросы. Как вы понимаете, негативные ответы на эти вопросы вскрывают проблему. Что-то не так. Не должно быть так в нашем служении, в нашем духовном росте. Что-то иное должно работать и действовать, а именно процесс нашего личного изучения Писания, подготовки к проповеди должен быть ничем иным, как нашим личным поклонением Богу, личным поклонением Христу, нашим общением с Ним. На практике бывает не так, не правда ли? Послушайте призыв одного видного служителя прошлого. Приложите ваше сердце к вашему изучению. Задействуйте не только ваш разум, но приложите ваше сердце к нему. Оно, изучение, приводит вас ежедневно и ежечасно в само присутствие Божие. Это верный подход. Красиво выражен словами одного из служителей, но из Писания мы знаем то же самое. Давайте же откроем один текст Священного Писания, который подчеркнет для нас важность и актуальность личного изучения Священного Писания. Прошу вас открыть послание апостола Павла к Колоссянам, 3 главу, 16 стих. Стих известный тоже, но стих Я очень надеюсь для вас дорогой и ценный. Я бы лично сделал его лозунгом, девизом своего служения. Так мы, в принципе, и сделали, ну да ладно. Предлагаю вам сделать то же самое, чтобы этот стих стал девизом вашего служения. Мы его прочитаем, но перед тем, как мы прочитаем, я упомяну одну проблему, которая все осложняет. Ну, как это всегда бывает, когда есть что-то правильное, есть что-то драгоценное, то есть что-то, что все портит. А портит все то, что в наших кругах, в нашей среде распространена проблема, можно так ее назвать, антиинтеллектуализм. Я выговорил. Антиинтеллектуализм. Понимаете, о чем речь? О том, что люди думают, а зачем изучать? А зачем вообще нужно размышлять и думать? Помолился, и все открылось. Помолился, и все готово. И никаких проблем. И не нужно размышления, не нужно долгого корпения над текстом. Ничего не нужно. Просто элементарный шаг. Помолился, и весь Божье послание свалилось на тебя сверху, с небес. Как вы понимаете, такой подход вообще ни грамма не вдохновляет человека к упорному труду. К упорному труду развития его мышления, расширения его библейских знаний. Просто желание глубоко копать Священное Писание. Любить Писание больше. Колоссянам 3:16. Прочитаем этот стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа». Хочу особенно подчеркнуть первую часть стиха. Именно первую часть стиха мы с вами будем сейчас изучать вместе. «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Каждая фраза, каждое слово в этом стихе имеет свое значение, вес. Это драгоценные слова, поверьте. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Знаете, кто сказал? Гибель народу без Слова Божьего. Вы должны знать, вы же русские люди. Достоевский, конечно, устами старца Зосимы. Гибель народу без Слова Божьего. А мы с вами добавим. Не только народу. Не только народу, но и каждому отдельному человеку. Гибель без Слова Божьего. Но мы еще дальше пойдем. Мы скажем, что гибель не только каждому человеку, но и горе христианину. Горе христианину, который остается без Слова Божия, без изучения, размышления Слова Божия. Мы и дальше с вами пойдем и скажем горе служителю, который несет свое служение, проповедует или еще что-то делает без Слова Божия. Без Слова Божия. Помните? Помните, что псалмопевцы говорили о Священном Писании? Вы не закрывайте послание к Колоссянам. Я так вам прочитаю некоторые тексты. Псалмопевец Давид, 18 Псалом, 11 стих. О Слове Божьем, о его словах. «Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Простые сравнения, мы сразу понимаем, что для псалмопевцев, Священное Писание, закон Божий, его слово было нечто чрезвычайно драгоценным. Не то чтобы только драгоценным, но еще и сладостным, тем, что приносит наслаждение и радость, счастье в общении с Богом. Как вы понимаете, для нас, христиан, Слово Божие должно быть в такой же мере ценно, как минимум, если не больше. Итак, апостол Павел, его слова, «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Давайте поразмышляем на мгновение над этими стихами. Подумайте сами. Может ли Слово Божьего быть слишком много в вашей жизни? Может ли Слово Божьего быть слишком много в вашей жизни? Ответ как-то сам по себе напрашивается. Да? Ну подумайте, братья, о суете. О суете, которая царит в этом мире. О суете, которая царит в нашей жизни. Круговерть событий, дел, в том числе церковных дел, забот, в том числе домашних забот. Бывает, что в нашей жизни просто нет места Слову Божьему. Нет места для серьезного, глубокого изучения Божьего Слова. Подумайте, разве это не трагедия? Особенно в свете слов Христа. Цитата из Ветхого Завета, тем не менее. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Матфея 4:4. Задумайтесь на мгновениях и о приоритетах. О приоритетах, которые господствуют в этом мире. Если вы только начнете их перечислять в своем разуме, вы можете с ужасом заметить. Что мы, бывает, гонимся за тем же. Включаемся в ту же самую гонку. Превозносим здоровье, достаток, комфорт. Но не всегда Слово Божие. Бог не так. Псалмопевец сообщает, говорит о Боге. «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Псалом 137, 2 стих. Братья, подумайте о ревности. Мы переживаем и заботимся о многом. Мы Марфы с маленькой буквы во многих отношениях, потому что забот полно. Мы тратим силы на то, на сё, на пятое, на десятое. А как доходит дело до Слова Божьего, до его серьезного, глубокого изучения, то нам лень потрудиться. Нам лень читать, лень изучать, лень копать, применять усилия для того, чтобы извлечь то драгоценное золото, которое сокрыто в глубине. Братья, неужели мы уподобились с вами евреям? Неужели мы уподобились евреям, которым обращено соответствующее послание? 5 глава, 11 стих. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Буквально в оригинале. «Стали ленивы в отношении того, чтобы слушать Божие Слово. Лень одолела вас в самом ненужном месте, когда дело дошло до Слова Божия, до слушания Слова Божия, до изучения Слова Божия. Раз вы здесь, то я могу, наверное, вместе с автором послания евреям надеяться, что вы в лучшем состоянии. Поэтому и мое желание точно такое же, как у него». 6 глава, 11-12 стихи. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность, такую же любовь к Слову до конца, дабы вы не обленились». То же самое слово в начале этого смыслового отрывка и в конце. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Мы понимаем с вами, что лень – это серьезная опасность для каждого из нас. Нет, она не проявляется абсолютным безделием. Она проявляется неправильным перераспределением наших сил, наших усилий, в результате которого Слово Божие может оказаться в небрежении. Но возвратимся к Колоссянам 3 главе 16 стиху. «Слово Христово довселяется в вас обильно». Простая фраза, простой урок. Бог хочет, чтобы Слово Божие жило в вас, в ваших церквях. Бог хочет, чтобы Слово Божие наполняло вас, жило в вас. Поразмышляем над этими словами, увидим с вами три указания, которые можно увидеть в словах апостола. Во-первых, первое указание – пусть Слово Божие захватит ваше внимание. Пусть Слово Божие захватит ваше внимание и никогда его не упускает. Слово Христово. Апостол именно так называет Слово Божие здесь. Почему же оно должно именно захватить наше внимание и не отпускать его? Есть несколько причин, братья. Во-первых, потому что Евангелие Христа драгоценно. Оно великая драгоценность. Слово Христово, слово в оригинале «логос» тот самый, с артиклем, имеется в виду что-то определенное. Не просто какие-то слова о Христе. Слово о Христе, Слово Христово. Имеется в виду Евангелие, о котором автор уже упоминал в 5 стихе 1 главы. Прочитаю вам этот стих. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». 1 глава, 25 стих. Апостол Павел о себе говорит, о церкви, которая сделалась служителем по домостроительству Божьему, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Не просто слова. Слово Христово – это Евангелие Христово. Будьте внимательны. Это то слово, которое принесло вам спасение. Потому что Бог, восхотев, помните, родил нас словом истины. С тех пор слово Христово не перестало быть для нас актуальным, не правда ли? Потому что Христос молился о своих учениках. Освети их истинную твоею. Слово твое есть истина. Истина. Слово Божие возрождает нас. Слово Божие двигает наше духовное развитие. Это слово о Христе. Это слово о Его жертве. На другие слова в этом мире мы, пожалуй, порой имеем право закрыть глаза, не обратить внимания, но не так со Словом Христа. Не так. Евангелие – это то, что делает нас христианами. Если мы не обращаемся к Писанию, если мы не живем Писанием, если Писание не наполняет наши сердца, нашу жизнь, наше христианство, как вы понимаете, в опасности. Тем более наше служение. Тем более наше служение. Вторая причина, почему Евангелие должно, Слово Христово, Слово Божие должно захватить наше внимание и не отпускать его. Потому что Евангелие Христа вседостаточно. Вседостаточно. Слово Христово, апостол пишет, Слово Христово. Еще одно определение Божьего Слова, оно уникальное. Нигде больше в Священном Писании Слово Божие так не названо. Слово Христово. Почему такое название? Почему такое сочетание? Те из вас, кто изучает Писание, знают, что тема всего послания апостола Павла к Колоссянам сводится к одной простой фразе. Достаточность Христа. Христа достаточно для всего. Это полнота, наполняющего все во всем. Христос есть центр. В первой главе своего послания апостол что делает? Он с позитивной стороны описывает Христа и его дело и подчеркивает, вот оно, вот та драгоценная жертва Христова, вот та личность, которой нам достаточно для спасения, достаточно для жизни духовной. Во второй главе своего послания что он делает? С негативной стороны показывает, раз Христос есть полнота, наполняющая все во всем, раз в нем сокрыты все богатства премудрости, что еще нам нужно? Философия? Нет. Берегитесь, братья, чтобы кто не увлек вас философией, 8 стих. Аскетизм? Нет. Не нужен и он. Служение ангелам? Не нужно и оно. Законничество? Забудьте. Христос? Его достаточно. 3-4 главы своего послания он посвящает тому, чтобы показать, а как же христианин должен жить ввиду этой истины? То, что есть драгоценный Христос, и его достаточно для нас. Помните призыв в самом начале этой главы, 3? Ищите горнего. Ищите горнего. Слово Христово, Евангелие Христа, оно вседостаточно. Подчеркивается та же самая идея, которая с самого начала книги ведет. Слово Христово – то, что принадлежит Ему. Оно Его, оно о Нем. Для нас Слово Христово – это записанное Божье Слово. Христа и Его Слово, поверьте, достаточно для того, чтобы нам возрастать духовно. Его достаточно, чтобы осуществлять каждый аспект нашего служения. Никаких добавлений не нужно. Но убавьте Его. Исключите его из вашего рациона, и вы можете ожидать проблем. И вы можете ожидать духовных проблем. Если же вы хотите быть стойкими в искушениях Слова Христа, бегите к Нему. Если вы хотите быть по-настоящему счастливыми и ощущать эту радость от общения с Богом, каждодневную радость, нет другого рецепта. Бегите к Слову Христа. Божье Слово – это и есть способ, один из способов нашего общения со Христом, общения с Богом. Исключите его, и вы автоматически духовный банкрот. И вы автоматически неудачник в служении с точки зрения Бога. Пусть Слово Христово, пусть Слово Божие захватит ваше внимание. Посмотрите на начало этого стиха еще немножечко. Слово Христово, и апостол добавляет, «да вселяется в вас». «Да вселяется вас». Второе указание. «Пусть Слово Христово, пусть Слово Божие поселится в вас». «Пусть Слово Божие поселится в вас». Почему? Почему оно должно поселиться и жить в нас, Четыре причины. Во-первых, потому что это воля Божия относительно нас. Вы видите, апостол Павел дает своего рода повеление, да? Пусть Слово Христово вселяется в вас. Сделайте все возможное, чтобы оно вас наполняло. Не проявляйте лень, не проявляйте пренебрежение. Делайте все, что от вас зависит в этом направлении. Вторая причина. Слово Божие должно жить в нас, потому что это наша постоянная нужда. Мы нуждаемся в том, чтобы оно снова и снова наполняло нас. Настоящее время. Настоящее время этого повеления подсказывает нам о том, что это продолжительное действие. Оно поселяется, оно вселяется, оно должно делать это раз за разом, день за днем, каждый день. Выветривается оно из нас как-то, знаете, из-за суеты нашей. Третья причина. Пусть оно живет в вас, потому что это ваше подчинение Богу. О чем говорит нам, о чем свидетельствует нам идея вселения? Поселение чего-то в ком-то, чтобы жить. Вселяться значит жить где-то. Значит какое-то утвержденное, утвердившееся состояние. Прописку, можно сказать, получил. Если Слово Божие получит прописку в нашей жизни, если мы снова и снова будем обращаться к Нему, значит, оно будет нами контролировать, оно будет управлять нами, контролировать нас. Знаете, Слово Божие учит нас, что Дух Святой живет в нас. Так? И мы знаем, что когда мы исполняемся Духом Святым, что происходит? Дух Святой начинает нас контролировать, нами управлять. Он начинает руководить нами. Он показывает нам, куда идти, что делать и так далее через Слово Свое. Ефесянам 5 глава 18 стих. Все вы знаете, что это во многом параллельный текст тому, который мы с вами изучаем, читаем сейчас. «И не упивайтесь вином, пишет апостол Павел, от которого бывает распутство. Есть вино, оно вас контролирует и приводит к печальным последствиям. Но исполняйтесь Духом Святым. Есть Дух Святой, Он наполняет вас и начинает вами контролировать, вас контролировать и приносит свои плоды». 19 стих. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господа». Понимаем с вами, что жизнь подчинения Духу Святому, жизнь исполнения Святым Духом, два параллельных стиха сводим вместе, это жизнь наполнения Священным Писанием. Это жизнь наполнения Священным Писанием. Жизнь под руководством Священного Писания. Хотите, братья, чтобы Дух Святой руководил вами? Наполните свою жизнь Священным Писанием, открытой волей Божией для вас. Наконец, четвертая причина. Пусть Слово Божие поселится в вас, потому что это ваша особенность. Это ваша отличительная черта. Апостол пишет, да вселяется в вас. Имея в виду христиан, не всех людей подряд. Слово Божие не вмещается в людей, мы читаем в Евангелии от Иоанна. Но в детях Божьих, оно живет, отличая его от этого мира. Именно это отличает нас с вами от мира, который наполнен чем-то иным, наполнен нечистотой. Но вы, как служитель, и ваша церковь, среди вас должно жить Слово Божие. Поэтому читайте, изучайте, исполняйте Слово Божие. Только тогда вы будете по-настоящему послушным Богу человеком. Только тогда ваше общение с Богом по-настоящему будет на высоте. Через Христа. Вы будете уметь, вы будете учиться у Бога любить людей по-настоящему. Вы будете растущим христианином, вы будете примером для других, вы будете полноценным христианином, потому что Дух Святой будет руководить вами. Вы будете жить жизнью, исполненной Духом Святым. Вы будете реально отличаться от этого мира. И, естественно, вы будете успешным служителем с точки зрения Бога. Третье указание. Что осталось? Нашей фразе. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Обильно. Пусть Слово Божие приносит свои плоды для вас. Пусть Слово Божие приносит свои плоды для вас. Наречие сразу вопрос. Как? Что подразумевает это слово? Как должно Слово Христово вселяться в нас? Обильно. Буквально богато. Богато. Много. Вплоть до избытка. Даже больше, чем требовалось, если такое возможно. Но мы с вами уже определились, что Слова Божьего никогда в нашей жизни не бывает слишком много. Как можно жить, вселяясь обильно? Значит, занять все место в доме. Значит, захватить полное господство в доме. Занять все помещения, всю площадь. Христос, Его Слово, богатство, Его полнота. Вот что должно переполнить нас, переполнить церковь, закрепиться там навсегда. И закрепиться настолько, чтобы начать приносить плод. А плод будет ниже, там, в конце этого стиха. Плод, который приносит жизнь по Слову Божьему. Апостол Павел призывает каждого из нас, чтобы Слово Божие жило в нас. Размышляя над этим стихом, невозможно избежать этого вывода, братья. Если мы не изучаем Священное Писание лично для себя, как служители, мы не исполняем этого повеления. Мы не исполняем этого повеления. А значит, мы сами себя лишаем исполнения Духом Святым, к которому, по идее, должны стремиться. Хочу вам дать несколько практических советов. Несколько практических советов о том, как изучать Священное Писание, как построить ваше личное изучение Священного Писания, чтобы ваше общение, ваша подготовка к проповеди, ваша жизнь духовная была на достойном уровне. Этих советов будет 10 штук. Вот мы их постепенно с вами разберем, не спеша. Вот, а на 3 блока я их разделил, если вы позволите. Что изучать, как изучать и для чего изучать. Хорошо? Все эти 10, и вот они на эти 3 части как-то делятся. Так, во-первых, первый совет. Что изучать, мы говорим, и первый совет. Читайте Библию от корки до корки. Читайте Библию от корки до корки. Возьмите себе за правило делать это регулярно. От корки до корки, в течение года, к примеру, или двух, от начала до конца, всю Библию. Если вы верите, что все Писание Богодухновенно и полезно, вы понимаете, что так тому и быть. Этот совет имеет библейское основание. Если вы верите, что следует проповедовать всю волю Божью вместе с апостолом Павлом, согласитесь с его подходом, тогда вы поймете, что читать Библию нужно от корки до корки целиком и полностью. Если вы хотите постоянно освежать в своей памяти содержание всей Библии, всех тех текстов, в том числе тех, которые читаются редко, на которые редко проповедуются, вы поймете, что этот совет имеет смысл, чтобы хорошо ориентироваться во всех частях Священного Писания. Знать содержание каждой отдельной книги, чтобы знать, что вы не вырываете текст из контекста, в конце концов, когда его цитируете. Второй совет. Что изучать, да, мы говорим? Изучайте какую-нибудь книгу подробно, параллельно. Это не или-или, это и-и. Читайте Библию от корки до корки, но в то же самое время возьмите и сделайте себе такую привычку. Изучать какую-то книгу отдельно, конкретно, подробно. Это поможет вам заниматься вашим изучением постоянно. Это поможет вам вырабатывать то, о чем мы говорили на предыдущем семинаре. Вырабатывать личную дисциплину. Это поможет вам применять те знания, которые вы получаете, учась где-то. Когда вы каждое утро после того или вечер, как вам удобно, прочитав определенное количество глав, бегом, естественно, как мы это читаем, скользь, вы потом возьмете и остановитесь на какой-то книге и начнете детально ее изучать. Поверьте, тогда у вас не будет субботнего синдрома. У вас не будет болеть голова в субботу, а о каком тексте проповедовать, а что, как там, какие мысли должны прийти, откуда их взять. Если вы заблаговременно начали, и если вы год за годом изучаете Священное Писание книгу за книгой подробно, у вас не будет недостатка в материале. У вас всегда будет глубоко изученный текст, который не вырван из контекста, который не просто ваш любимый текст, на который вы раз, два, три, четыре уже проповедовали. Все Священное Писание. У вас не будет недостатка в материале. Вы решите этот субботний синдром раз и навсегда. Но вы знаете, в чем разница между чтением и изучением? Одно сравнение для вас. Разница между чтением и изучением подобна разнице между дрейфованием на лодке и активной греблей к назначенной цели. Разницу чувствуете? Мы все с вами привыкли, мы с детства это делаем. Берем Священное Писание и каждый день по главе, по две, ну, при большей крепости по 3-4 в день прочитываем. И от нас это не требует особых усилий. Мы прочитываем, мы дрейфуем по священным писаниям. Это тоже нужно, это тоже полезно, потому что мы знакомимся с содержанием, какие-то общие наблюдения возникают и так далее. Но всегда полезно грести, активно трудиться, чтобы копать текст, чтобы крупица золота, сокрытое богатство, там его искать, его выкапывать. Возьмите, сделайте для себя это решение, как Джонатан Эдвардс. Решено, скажите сегодня. Приезжаю домой, выбираю книгу и изучаю ее. По всем канонам, по всем этапам, по всем шагам. Изучаю ее, копая каждую деталь. Начну с того, что прочитаю ее раз 30, целиком от начала до конца. Потом сделаю все необходимые наблюдения общие. Потом возьму, составлю общий план. Общий план, мне помогут другие источники, комментарии, учебные библии и так далее. Я начну каждый отдельный текст и буду копать. Буду разбираться с грамматикой, с историей. Буду искать волю Божию для меня открытую, повеление. Буду делать применение сразу же на ходу. Буду молиться о том, что в этом тексте открывает Бог. Поверьте, Бог пошлет вам именно ту книгу, в которой вы нуждаетесь больше всего. Его провидение не ошибается. И с опыта могу сказать, Бог так именно делает. Казалось бы, своими какими-то человеческими соображениями руководствуешься, когда выбираешь какую-то книгу, а потом оказывается, что именно эти истины, именно в этот период жизни больше всего и нужны. Сделайте это правилом. Читайте Библию от корки до корки, плюс изберите книгу, одну, небольшую, начните с чего-нибудь маленького, и читайте, изучайте, копайте в глубину. Следующий блок, как изучать, и третий совет. Уделяйте изучению лучшее время суток. Уделяйте изучению лучшее время суток. Вы, наверное, уже читали интересную книгу одну. Дональд Уитни ее написал. Как она называется, о христианской дисциплине, о духовной дисциплине. Забыл точно название, потому что он длинный какой-то. Так вот, хороший совет он предлагает. Я для вас их перечислю. Немножко переработанные, правда, но тем не менее. Определите лучшее время для вас. Знаете, что все люди делятся на разные категории. Кто-то рано встает, и ему Бог подает, вот, а кто-то поздно ложится, ну, может, подает, может, нет. Но, тем не менее, кто-то себя лучше чувствует в ночи, когда спички в глазах, и он может работать до потери сознания, до 5, там, 4, 3 и так далее. Так вот, выберите время, которое идеально подходит для вас, когда будет тишина, когда никто не будет мешать, когда вы сможете сконцентрироваться, когда, самое главное, ваша голова способна мыслить. Постарайтесь, чтобы это время было максимально удалено от приготовления ко сну. Знаете почему? Потому что уставший и сонный человек не способен нормально думать, воспринимать информацию. Все вы наверняка пробовали изучать Священное Писание, клюя носом на странице Священного Писания, и наверняка молились, засыпая на коленях. Всем нам это известно, да? Рано или поздно мы в своей жизни этот опыт переживали. И делаем вывод с вами, простая, обычная мудрость. Удалите ваше изучение Писания от подготовки ко сну. Вторая причина, почему это важно, потому что во сне человек обычно не грешит, правильно? А очень полезно и очень нужно наполнять себя Священным Писанием на весь день, подготавливаясь к тому, что вы пойдете и встретите массу искушений. Когда вы встречаетесь с подушкой, навряд ли много там искушений. Ну, конечно, всякие пустые мысли могут возникать, но вот обычно нужда у нас в Священном Писании возникает больше, когда мы день начинаем. Так вот, и еще один совет. Боритесь за постоянство. Когда вы ищете то самое лучшее время суток, и вы его, наконец, определили, постарайтесь, чтобы это было стабильное время, когда вы каждый день можете проникать к Священному Писанию. Это время отделено, оно освящено. Это то время, когда вы уединяетесь, и ничто вас не беспокоит. Когда вы погружаетесь в изучение Слова Божьего. Четвертый совет. Уделяйте изучению Писания максимум вашего желания, внимания, сил. Уделяйте изучению максимум вашего желания, внимания и сил. Братья, Чему мы только не уделяем внимания в нашей жизни, чему мы только время не уделяем. Если вот честно поскрести наши сутки, куда только драгоценные минуты, десятиминутия, получаса, часы, куда они только не уходят. Спасибо, добрый интернет. Он принес нам столько лабиринтов, что там можно запутаться и спустить туда сколько времени, сколько есть. Все можно туда спустить. Поверьте, если мы проверим себя, мы обнаружим, что мы обязательно куда-то время тратим. Мы обязательно куда-то свои силы тратим. Так вот, если для нас Священное Писание – это приоритет, если для нас звучит повеление, пусть Слово Божие вселяется в вас обильно, то мы тем более должны уделить Ему лучшее время, лучшие силы, лучшее желание, внимание. Послушайте, Спраул однажды говорил, писал, вот подлинная проблема нашей пренебрежительности. Мы не изучаем Слово Божие не столько из-за того, что оно трудное для понимания, и не из-за того, что оно скучное и утомительное, но потому, что это труд. Это труд. Наша проблема – это не отсутствие интеллекта. Наша проблема в том, что мы ленивы. Ну, поверьте, мы способны так много сил отдавать нашей обычной работе, земной, мирской, светской. Даже делая это во славу Божию, мы тратим туда силы. Мы можем находить какие-то хобби, у нас всегда есть что-нибудь, что мы любим, как мы активно отдыхаем. Мы готовы тратить силы куда угодно, но когда дело доходит до Священного Писания, включается проблема антиинтеллектуализма. Мы думаем, что вот со Словом Божьим все должно быть иначе. Нужно только сесть в кресло, открыть книгу и расслабиться. И оно войдет в вас автоматически, наверное. Или еще лучше положить Библию под подушку и, наверное, во сне магическим путем Священное Писание просто пропитает ваши извилины. Не так, братья. Джонатан Эдвардс, его решение, номер 28. Пример. 20 лет человеку был. Изучать Писание столь прилежно, постоянно и часто, чтобы для меня самого был очевиден мой рост в познании Слова Божьего. Чудное решение. Чудное решение. Примите его для себя. Пятое будет сейчас. Не гоните лошадей, а то они взмылятся и умрут. Пятый совет. Не спешите в вашем изучении. Спасибо за переход, брат. Не спешите в вашем изучении. А что я имею в виду? Бог дал вам жизнь. Бог отмерил вам время. Он знает, сколько вам отмерено. Он дал вам жизнь, и Он дал вам 66 книг. И вот ваша жизнь. Вся впереди или вся позади. И вот Слово Божие. Изучайте книгу за книгой. На всю жизнь, поверьте, точно хватит. К концу 66-й вы поймете, что первые вы изучили слишком плохо и захотите повторить, чтобы копать глубже, чтобы изучать. Я не говорю о чтении от корки до корки. Это само собой разумеется. Это должно быть ежегодное или что-нибудь в этом роде. Мы должны ее прочитывать. Я говорю о серьезном, глубоком изучении. Если Библия для нас приоритет, если изучение Писания для нас ценность, нам дана эта жизнь, и мы не хотим ее потратить впустую. У нас есть 66 книг. Братья, вперед. Начинайте. Начинайте. Совет 6. Изучайте, молясь о просвещении Святого Духа. Изучайте, молясь о просвещении Святого Духа. На самом деле это важно, потому что мы не хотим подходить к Священному Писанию, а как слесарь подходит к крану, как футболист к мячу, как, я не знаю, автомеханик к машине, где просто технически можно какие-то гайки покрутить, повинтить, и вот у тебя есть уже что-то. Мы хотим, чтобы Дух Святой работал в нас, чтобы Дух Святой менял наше видение, менял наше представление, чтобы просто наши очи открывались. Помните Псалом 118, 18 стих? Псалмопевец молится. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Это нужно нам, братья. Начинайте каждое изучение вашего священного писания с молитвы. чтобы Бог открыл ваши глаза. Изучив Священное Писание, продолжайте молиться, потому что это важно. Это важно. Цитат, который я читал в прошлый раз на прошлом семинаре, здесь тоже она подходит. Уорфилд ее произнес, известный очень богослов, консервативный до невозможности. Иногда мы слышим, как люди говорят, что 10 минут на коленях дают более истинное, глубокое, действенное знание Бога, чем 10 часов со своими книгами. Вот надлежащий ответ. Что? Более чем 10 часов со своими книгами и на коленях? Священное Писание, какие-то учебные пособия, пусть они будут, и вместе с этим на колени, чтобы ваше изучение Слова Божьего было вашим личным поклонением Богу. Ну и седьмой совет, он напрямую связан с предыдущим, потому что нас же, конечно же, должен мучить вопрос, а если действует Дух Святой, открывая наши глаза, зачем же тогда изучать? Помолился, открой очи мои, и они открылись. Так вот, совет седьмой, изучайте, размышляя о том, что читаете. Изучайте, размышляя. Когда вы взяли какую-то книгу и начали в нее копать, включите эту способность вашего разума, вашего ума размышлять. Псалом 1, 2 стих. Блажен муж, помните, да, который что делает? В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он, как часто, день и ночь. Хороший стандарт, братья, хороший стандарт. День и ночь. Наполнить свою жизнь, свою голову, свое сердце, свое служение Священным Писанием. 2 Тимофея 2.7. Очень интересный стих. Мы видим, как апостол Павел соединяет воедино два этих понятия. Он говорит о размышлении с одной стороны и просвещением Святого Духа с другой стороны. В первой части стиха и во второй. И не разводит их в сторону. Он говорит, что все работает в полной гармонии. Послушайте этот стих. Он обращается к Тимофею после того, как изложил учение. Он говорит, разумей, что я говорю. Разумей, что я говорю. Буквально размышляй над тем, что я тебе сказал. Размышляй над тем, что я говорю. Точка. Вторая часть стиха. Да даст тебе Господь разумение во всем. Да даст тебе Господь, откроет тебе через твои размышления. Смотри, первую часть стиха. Открытые глаза на то, чтобы видеть чудеса закона твоего. Разумей, размышляй, и Дух Святой будет использовать эти размышления, чтобы открывать твои глаза и видеть истину Божьего Слова. Пуританин Томас Ватсон, его слова, послушайте. Причина, по которой мы остаемся такими холодными после чтения слова, заключается в том, что мы не согреваемся огнем размышления. Задумайтесь, это важно. Если мы читаем, а не видим пользы, не видим эффекта, не видим результата, наверняка это потому, что мы не согреваем себя огнем размышлений. Восьмой совет. Фиксируйте все, что вы обнаруживаете в результате изучения. Фиксируйте все, что вы изучаете. Фиксируйте все, что вы обнаруживаете. Все плоды вашего изучения. Сделайте это вашей привычкой. Ручка, блокнот, карандаш, маркеры. Все вместе с вами, когда вы читаете Священное Писание. Блокнотики, стикеры специальные, да, поля ваших текстов Священного Писания. Используйте все. Не надейтесь на вашу память, она вас точно подведет. То, что вы открыли, обнаружили, заметили сегодня, если вы это не зафиксируете, будьте уверены, вы забудете об этом в ближайшие дни. Собирайте материал таким образом. Когда вы делаете какие-то наблюдения, когда вы составляете какие-то планы, все это сохраняйте, это поможет вам. Поможет вам для того, чтобы размышлять и применять, для того, чтобы молиться об этом. Это поможет вам для того, чтобы потом проповедовать это другим. Да и вообще, братья, важно. Учитесь думать на бумаге. Мы все с вами выглядим очень грамотными и умными. Но как только мы открываем наш рот, наша грамотность пропадает. Но даже если и здесь мы кажемся грамотными, Как только мы берем ручку и начинаем наши мысли излагать на бумаге, грамотности как не бывало. А поверьте, это очень важно. Если вы научитесь грамотно излагать ваши мысли на бумаге, ваша проповедь станет яснее, вас будут понимать. За ходом вашей мысли, за вашей логикой люди будут следовать. Учитесь думать на бумаге. Как вы думаете, братья, почему так мало хороших комментариев, так мало путевых богословских книг? Почему так мало вообще хороших книг написано на русском языке? Я имею в виду не переведенных, я имею в виду тех книг, которые написаны русскими авторами, нами с вами. Может, просто не умеем думать на бумаге? На бумаге. А неплохо бы. Третий блок. Для чего изучать? Для чего изучать? Девятый совет. Изучайте Писание, чтобы познавать через него Бога, строить близкие отношения с Ним, находить счастье и радость в общении и послушании Богу. Кто сможет записать, тот герой. Я бы не смог. Изучайте Писание, чтобы познавать через него Бога. Элементарная вещь, на самом деле. Но они дают нам правильную перспективу, правильный настрой. Каждый раз, когда мы читаем Писание, познавать через него Бога, строить близкие отношения с Ним, находить радость и счастье в общении с Богом и в послушании Его Слова. Потому что мы же не хотим просто так изучать ради одних только знаний. Мы хотим применять это. Мы понимаем, что прежде чем проповедовать другим, мы должны проповедовать себе. Ричард Бакстер, которого вам только что рекламировали. В той же самой, кстати, книжке. Прежде чем продолжать проповедовать другим, начните проповедовать самому себе. Важный принцип. Когда мы изучаем Священное Писание, составляем планы, применения, начинаем думать и размышлять, текст начинает проповедовать к нам. Текст начинает открываться нам, проповедовать нам. Поверьте, это легче потом передать другому человеку. Бог созидает труженика Евангелия посредством сокрушения его сердца. И это мудрые христиане заметили, это справедливо. Когда мы изучаем, Бог сокрушает наше сердце. И если мы при этом обращаем наше изучение в молитву и освящение, мы на правильном пути. Десятый совет. Последний. Изучайте Писание, чтобы применить его в жизни, а не только пополнить свои знания. Изучайте Писание, чтобы применить его в жизни, а не только пополнить свои знания. Ездры 7.10. Помните тот знаменитый стих, который действительно драгоценен для нас? Благодеющая рука Бога была над Ездрой. Знаете почему? Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать, заметьте, изучать, не просто читать, изучать, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Правильная последовательность, не правда ли? Не проповедуй, пока не изучил. Не проповедуй, пока не применил к себе. Справедливо? По-библейски звучит. 6 аспектов личного изучения Писания. Бегом. Хорошо? Изучать, чтобы обрести личное истинное знание. Мы должны изучать, чтобы обрести истинное знание. Это наша первая цель. Они пойдут по увеличению своей важности, не только важности, но они закончатся практикой. Во-вторых, изучать, чтобы научиться применять это знание, чтобы знать, что такое практическая мудрость. Мы имеем знания, и мы знаем ситуации, когда они применимы. В-третьих, изучать, чтобы развивать свои аналитические способности, чтобы научиться думать, грубо говоря, чтобы научиться думать, глубоко мыслить о Боге, о духовной жизни, о нашем общении со Христом. В-четвертых, мы должны изучать Священное Писание, чтобы постоянно освежать свое стремление к обучению, к послушанию, к поклонению, к пасторскому служению. Где еще мы можем почерпнуть мотивацию? Правильную, единственно верную мотивацию. Только в Слове Божьем. Освежайте свое стремление. В-пятых, изучать, чтобы развивать самокритичное отношение, готовить свое сердце к подлинному покаянию. Ничто так замечательно, чудесно не готовит наше сердце к покаянию, как Божье Слово, которое как меч, обоюдоострый, проникает, разделяет, обличает, все наружу, все понятно. Ну и, наконец, изучать, чтобы развивать практическое благочестие. С стремиться к святости. Вот наша конечная цель. Конечная цель нашего изучения. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Пусть оно захватит ваше внимание. Пусть оно поселится в вас, среди вас. Пусть оно приносит в вас свои плоды. Живите Евангелием. Хотите загадку? Угадайте, кто сказал. Кто сказал, произнес такие слова. Просто по содержанию подумайте, кто это мог быть. Благая весть – это радостная весть о великой радости. И святость главным образом заключается в восхищении Богом, Его Словом, делами, радостном прославлении и в надежде на вечную славу. Все думают, что Пайпер. Я так и думал, что вы так скажете. А это был Бакстер. Потому что Пайпер взял лишь ту идею, которая была известна от начала христианского века. Все нормальные, глубоко изучающие Писание приходили к одной и той же идее. Что для того, чтобы быть по-настоящему счастливым и радостным, нам нужно Божье Слово, наслаждение им, наслаждение отношениями с Богом. Пусть это будет для вас таким последним напутствием. И стих из 2 Тимофея, 2 главы, 15 стихе, где апостол Павел говорит: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Давайте помолимся, братья. Боже, хотим, чтобы Ты действительно наполнял нашу жизнь Священным Писанием. Понимаю, что для этого требуются и наши усилия, Господь. Ты вдохнови каждого брата, здесь стоящего, Господь, чтобы личное изучение Писания было главным приоритетом. Чтобы было то желание, чтобы были силы, чтобы было просто то внимание, концентрация внимания к тому, чтобы изучать Твое Слово, изучать книгу за книгой, чтобы проповедовать Слово Твое, всю волю Божию. То драгоценное Евангелие, то драгоценное Слово Твое, те истины, которые приближают нас к Тебе, освещают нас. Господь, я молю Тебя, чтобы Слово Твое проникло в сердце каждого, чтобы оно стало таким же драгоценным, какое оно было для псалмопевца. Господь, мы просим Тебя, чтобы Твое Слово буквально пропитало наше служение, пропитало нашу проповедь, пропитало наше душепопечение, наше служение, каждый его аспект, наше пение, наше заботу о детях, заботу о семье, Господь. Пусть Слово Твое господствует. Пусть Дух Твой Святой применяет драгоценные истины к нашим сердцам. Пусть Христос будет в центре нашей жизни. Пусть Он получает славу. Пусть имя Твое, Господь, прославляется через нас, через наше верное служение Тебе. Аминь.